Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира, напомню, сразу 379-65-94. И тема нашего сегодняшнего разговора – это нравственное поведение на дорогах и автомобилистов, и пешеходов, хотя пешеходы тут виноваты меньше всех, на мой взгляд. На мой взгляд, пешеходы. Вот в последнее время часто можно слышать в новостях, что в том или ином городе водителям раздавали некие памятки, памятки православного водителя или памятки вот нравственного поведения на дорогах. Озабочена стала церковь этой проблемой. И вот буквально завтра в Москве откроется конференция, которая будет посвящена как раз разговору об основах нравственного поведения на дорогах. Я так понимаю, что, наверное, будет выработан какой-то общий документ с какими-то рекомендациями водителям, как же себя вести на дорогах, чтобы ситуация как-то изменилась. Но я со своей точки зрения пешехода и жителя мегаполиса могла бы только одну единственную заповедь придумать и высказать. Православный человек должен продать машину и ходить пешком, на мой взгляд.
Ну да, можно и так поступить. Можно продать машину и ходить пешком. Ну, много дел придется тогда не совершить и во многие места не успеть. Поэтому современная жизнь диктует свои условия, и уже машина сейчас действительно не роскошь, а средство передвижения необходимое, тем более священнику или активно живущему христианину, потому что ну, просто масса дел, которых надо ради церкви делать или ради помощи ближним, и без машины уже здесь так же тяжело, как без компьютера в современном мире обходиться человеку.
А я вот вспоминаю рассказ о святом праведном, о святом блаженном Иоанне Шанхайском, Максимовича, да, прославленном в 20 веке. И по Парижу, достаточно большому городу, он передвигался пешком, будучи епископом. Вот почему это для святых возможно, а для современных священнослужителей стало невозможно?
Ну, потому что мы не святые, это раз.
Но он тоже не считал, наверное, себя святым.
Да, потому что мы живем в крупном городе, в мегаполисе. Ну да, Париж тоже крупный, но там все-таки его, наверное, обойти, не знаю, по площади больше Екатеринбурга или меньше.
Вот я не знаю, но думаю, что если меньше, то очень ненамного. А может быть и такое же.
Да, видите, у нас много очень суеты в жизни, которая связывает мирского человека. У епископа тоже много дел, но вот если владыке предложить обходиться без машины, будет собрание в Верхотуре, как он, интересно, поедет, на метро, на поезде туда поедет, сколько он времени потратит на все передвижение-то, сколько времени он потратит действительно на впустую. Потому что это время он посвящает, у него очень плотный график, он посвящает встречам с людьми, общением, и машина здесь его просто выручает в тех или иных случаях. Так же, как и священник, если у него крупный приход, много прихожан, и там большая семья, дети большие. У нас же сейчас быт не патриархальный, не такой, все общество очень быстрое, динамичное, очень быстро развивающееся. И не то, чтобы надо преуспевать в этом обществе людям православным, но просто успевать жить этим ритмом, потому что такой исторический момент, вот мы в нем живем. Что вот так приходится очень быстро принимать решения и очень быстро мобильным быть человеком, передвигаться быстро в пространстве.
Вот вы знаете, одну из претензий православным священнослужителям от светского общества, то, что священники ездят на хороших дорогих машинах. Откуда, мол, у них такие средства? Вот что бы вы тут могли ответить и прокомментировать?
Ну, я сам задумывался над этим вопросом. Я тоже приходил в церковь, видел там священника на иномарке, скажем, не на очень дорогой, но на иномарке. И я решил вот для себя, вот сам для себя такой вопрос. Как вот бы я, бы, как светский человек, задал бы вопрос священнику и разыграл такую ролевую игру своего рода, что я и священник, я и вопрошающий. С одной стороны, если я христианин, то почему я соблазняюсь по поводу иномарки у священника? Потому что я должен знать, что у священника должен быть хороший транспорт, чтобы он не копался с этой машиной. Его дело стоять около престола, молиться за прихожан, быть духовно образованным, духовно обогащенным человеком, который мог бы действительно спасать души человеческие, а не заниматься бытовухой, машину там в сервис ставить, работать с ней, под ней лежать, столько времени посвящать этой тележке. Если христиан, почему я соблазняюсь? Если я не христиан, какое мне дело до христианского священника? Что он церковь отделена от государства? Что, на мои деньги он купил эту машину или на чужие деньги купил? Надо смотреть за своим хозяйством, на чем я езжу, потому что точно такие же претензии я могу услышать в свой адрес, что я хожу в дорогой дубленке, например, хожу в там, у меня перчатки итальянские какие-нибудь, еще что-то. Я не считаю это какой-то роскошью, это необходимо. Действительно, перчатки хорошие, дубленка хорошая. Не буду же я мешок из-под картошки на себя одевать. Так вот, когда я думаю, что священник – это наподобие монаха, бессеребряник, который должен быть там, даже по воздуху должен только летать, он не должен ходить по земле, а вообще в туалет ходит, это вообще кошмар просто, да? Здесь просто такое маленько экзальтированное, маленько инфантильное восприятие священства и церкви таковой. Некая такая претензия такая, почему ты вообще, вот, вообще на иномарках ездите, на машинах ездите? Вообще, почему вы ездите? Не сидите в кельях своих, спасайтесь. Вот такое отношение мира языческого всегда было к священнику. И поэтому здесь, я думаю, не надо особо заострять внимание, но ездит человек на этой... Прихожане подарили. Все, они меня заставили ездить, я не могу отказаться. Я хотел бы ее продать, но они сказали, вот, батюшка, благословен тебя, езди на ней. По послушанию езжу, что сделаешь.
То есть чаще всего вот такая ситуация бывает, да, что дарит прихожане?
Ну, прихожане, конечно, помогают. Если священник трудится на приходе, активно работает, помогает, если он души человеческие спасает.
Собственно, это в их же интересах прихожане.
В их же интересах,
конечно.
Чтобы
батюшка мог подъехать тогда, когда это нужно.
Его помощь иногда бывает бесценна священника, если он помогает чью-то душу спасти от смерти, от грехов смертных, и вообще от какой-то катастрофы семейной или житейской, то это неоценимо, никакими деньгами не меряется. Поэтому если человек может помочь священнику там, приобрести машину, здесь ничего такого криминального я не вижу в этом. Все вполне по-человечески.
А вот отношение к самой машине. Вот смотрите, когда человек взвешивает плюсы и минусы, православный человек, да, от приобретения вот этого транспортного средства. И не получается ли так, что мы стараемся действительно, вот как вы говорите, успеть включиться вот в этот вот, в динамику вот этой современной жизни, не отстать и так далее, успеть переделать кучу дел, в том числе и хороших дел и так далее. Но, тем не менее, не получается ли, что средства и время, которое мы будем тратить на эту машину, они перевесят вот то освободившееся время, которое мы вроде бы могли бы потратить там где-нибудь в трамвае или в автобусе, потому что машина, опять же, требует очень много и средств, потому что нужен бензин, нужны техосмотры, нужны запчасти, и времени требует, потому что, во-первых, мы прекрасно знаем, что у нас на дорогах творится, то есть все равно человек вынужден очень много времени проводить в пробках. И потом вот авария, не дай бог, попадешь хотя бы в маленькую аварию, сколько проблем и с ГИБДД, и со страховкой, и со всем прочим. То есть это отнимает, по сути дела, столько же времени, сколько человек потратил бы вот где-нибудь в общественном транспорте. Тогда какой смысл?
Ну, не могу сказать, что это равнозначные такие вещи, общественный транспорт и личный автомобиль. Потому что я сам вот активный такой пользователь, не нравится мне слово автолюбитель.
Водитель.
Ну, просто водитель, да, активный. Я уже сколько у меня стаж, около 14 лет, нет, 16 лет уже. Нет, больше, наверное, больше стаж. Я каждый день практически за рулем бываю. И машина, она все-таки более выгодна в хозяйстве, чем трамвай или автобус. Даже если посчитать по расходам, сейчас 18 рублей одна поездка, это за день можно 100 рублей наездить, за неделю это выходит очень такая сумма большая. Конечно, машина тоже требует вложений, но если машина хорошая, если она долго ездит, качественно собрана, она меньше требует затрат, меньше требует заботы, вложений каких-то в нее, поэтому она более лучший помощник человеку, чем там или дорогой автомобиль, или некачественный автомобиль, или общественный транспорт. Потому что если большая семья, и дети учатся в разных местах, их надо всех собрать. На трамвае, вот у меня 4 ребенка, если они в разные места пойдут учиться, ну, они учатся в разных местах, чтобы их всех собрать, мне надо заезжать в 3 места. на трамвае это просто невозможно делать. К концу дня бы я просто еле бы приходил домой, волоча ноги, заходя там, не оставалось время бы ни на прихожан, ни на общину, ни на что бы.
Отдавать детей в школу рядом с домом.
Ну, это не всегда возможно. Не всегда возможно. Мы же тоже считаем, что детям надо давать более лучшее образование, заботиться. Это обязанность родителей. Обязанность родителей заботиться о своих чадах, чтобы они получали более качественное и обучение, и услуги, чтобы были более качественными человеками в жизни, а не потом. Поэтому прямая обязанность, и не всегда бывает возможность оставить ребенка прямо во дворе всему предоставить, и кружок, и школу, и люди, живущие, например, в спальных районах, могут сказать, что ну, не всегда это возможно. Большой спальный район, если у него там культурный центр расположен недалеко от него, то, как правило, там все занято уже, приходится увезти куда-то в центр ребенка. А это 2-3 раза в неделю надо привозить, это надо тратить время на отвезти, привезти. Поэтому общественный транспорт, либо ребенка одному отпускать, но здесь опять же есть риск.
Тоже страшно, да?
Да, опять же тот же общественный транспорт, который, вот, или тот же, те же автомобили. Все-таки люди думают, что ребенок с ним будет безопаснее, более будет в своей собственной машине, чем он будет сам там на автобусе ехать по городу с пересадками где-то.
Ну, мы немножко отвлеклись от темы, мы хотели поговорить именно о поведении на дорогах. И вот тут у меня, конечно, как у пешехода, опять же, очень много претензий накопилось, которые я на вас, как на водителя, сейчас все и обрушу. Потому что, когда ходишь по городу, ощущение такое, что христиан у нас в автомобилях просто нет. Потому что водители себя ведут по отношению к пешеходам совершенно отвратительно. То есть пешеход должен постоянно быть в напряжении, как вот в джунглях среди диких зверей. Постоянно иметь в виду, что водитель может быть или пьяным, или каким-то совершенно отмороженным, не обращать внимания вообще на людей. То есть постоянно нужно от кого-то отпрыгивать, уворачиваться, постоянно следить, чтобы тебя не задавили, даже если ты идешь на зеленый свет. Вот что, как вам кажется, в чем причина такого совершенно беспардонного хамского поведения на дорогах? И как все это выглядит с точки зрения водителя, вот изнутри автомобиля? Может быть, это пешеходы себя так нехорошо ведут? Может быть, это законы какие-то неправильные?
Ну, здесь, в общем, надо говорить о культуре в обществе, которая сейчас существует, вернее, которая отсутствует, можно так сказать, потому что, опять же, тот же ритм жизни, устремление за теми или иными целями или за скоростью этой жизни, оно приводит к тому, что люди перестают замечать друг друга. Мы для друга такие социальные единицы, какие-то не люди. Пешеход, все. Это не человек, не женщина, это пешеход. А я водитель. И...
который мешает, кстати.
Да, и у меня есть какие-то гены включаются. Я на коне, я главный, я еду, мне нужно уступить дорогу. Где уважение к человеку? Ну, уважение к человеку отсутствует. И я же еду, мне важнее, мне же я тороплюсь. Автобус должен там 40 людьми постоять, подождать меня, потому что я же еду. Вопрос впрямую здесь упирается в наше религиозное самосознание. Какие мы христиане. Если основная масса людей была бы христианами, например, да, и переживали, сопереживали ближнему своему, видели человека за рулем соседнего автомобиля или там на пешеходном переходе, конечно, ситуация была бы другая. Но дело в том, что мы здесь остро переживаем духовный кризис в стране.
Ну, мы же все время говорим, что у нас православных людей все больше и больше становится. И почему же их на дорогах больше становится?
Больше и больше.
Почему это не ощущается никак?
Ну, больше и больше, ну, вот сейчас мы работаем над качеством, чтобы качество повышалось, чтобы люди действительно были христианами и за рулем, и на пешеходной зебре, чтобы человек с молитвой не расставался, скажем так, потому что молитва умиротворяет человека все-таки. Осознание опасности передвижения в транспорте тоже человека должно маленько его как-то дисциплинировать, настраивать на такой вот важный акт передвижение по городу на автомобиле. Потому что не просто ездить на машине. Смерть очень рядом. Разгонись до 80, и все, уже смерть уже будет где-то около капота твоего гулять. Поэтому надо осознавать, что какая ответственность лежит на человеке, который садится за руль автомобиля, и человек, который выходит, конечно, в город.
Фактически это у человека оружие в руках. Причем очень серьезное оружие, опасное.
Да, оружие – это снаряд, который очень мощный, не сразу остановить, и большая ответственность влагается на человека, за его отношение к ближним, дальним, кого он встретит. Поэтому здесь нельзя терять такого вот религиозного чувства своего, духовного. Я вот здесь почитал, хорошие там есть советы, что стоишь в пробке, ну, читай молитву Иисуса. Вот действительно может молитва умиротворять человека, лишний раз уступить кому-то, пропустить кого-то на дороге, увидеть пешехода, ему дать дорогу. Вообще прийти в нормальное состояние, потому что часто человек садится за руль возбужденным, и вот это возбуждение или раздражение он выражает в агрессивной езде, в агрессивном отношении к участникам движения, к пешеходам, что часто приводит к трагедии. Или нарушение заповедей о пьянстве, например, когда человек садится пьяный за руль. Если таких видеть людей, надо просто сразу сообщать сотрудникам ГИБДД, что вот едет человек пьяный, потенциальная опасность, угроза на дороге. Сам жалеть потом лет 5-7 будет в тюрьме, да, и душу какую-то может не вернуть назад. Поэтому здесь надо стараться участвовать в жизни таких людей. А почему мало людей культурных, почему мало религиозных? Ну, это проблема общества всей нашей страны. Такая вот у нас родина теперь, ну, сейчас.
Отец Дмитрий, вот вы уже тут вспомнили о том, что читали заповеди водителей. Я вам давала, тут из интернета скачала. Вот один из примеров просто того, как в одном из наших городов составили вот такую памятку для православного водителя. Вот вы, исходя из своего водительского опыта, какие бы могли вот перечислить заповеди, которые вы бы могли рекомендовать? Вот, предположим, вас в ГИБДД бы вас пригласили побеседовать с людьми, которые только что сдали экзамен на вождение. Как вот их напутствовать в эту страшную жизнь на дорогах?
Ну, я в последнее время стараюсь избегать таких вот бесед.
В ГИБДД, да?
Да, в ГИБДД, и с людьми, которые относятся к церкви, как, знаете, такому...
Инструментам.
Да, к инструментам, а священника фокусника. Вот он сейчас придет, что-то расскажет, хлопнет в ладоши, и все, они будут послушны, все знать, будут такие благоговейные за рулем. Учитывая такой короткий опыт жизни в церкви, ну, 10 лет, например, там, больше, да, уже, видно, что человек не меняется так просто от одной беседы. Конечно, беседа необходима, надо работать, но эта работа более глубокая должна быть, более осознанная на всех уровнях, и в ГИБДД, и в средствах массовой информации, и дома, в семье.
А в самом храме?
И в храме, конечно же. Мы на исповеди часто сталкиваемся с этой проблемой, что христиане раздражаются за рулем. Кого-то обзывает. Вот он идет до машины благоговейный, готов просто пойти за кого-то распяться. Только садится за руль, заводит, ах, ты такой сякой, ты меня подрезал, а ты мне не моргнул. И вот вождение автомобиля – это лакмусовая бумажка нашего духовного состояния. Потому что вождение автомобиля и участие в жизни города – это не просто нечто вынесенное за пределы духовной нашей жизни. Это одна из основных частей. Мы много времени проводим за рулем. Много времени проводим в движении, в столкновении с другими участниками дорожного движения. Поэтому это значительная часть нашей жизни. И она так или иначе характеризует то внутреннее наше состояние. Если у меня внутри все бурлит гневом и страстями, то это выразится и в движении. Поэтому умиротворение, благоговение, сознание своей ответственности, молитва прежде всего, конечно, должна предшествовать человеку, который садится за руль. Да и любой человек, который выходит из дома, он, конечно, должен помолиться.
Это должна быть какая-то специальная водительская молитва или можно просто вот
Господи, от всего помимо, сердца, Господи, конечно. Надо попросить Господа, что страшно ехать, и всякое может быть, и машины дорогие часто бывают, и это тоже расстройство может приносить. Есть, конечно, люди свободные от этого. Помял, дальше поехал. Но есть люди, которые...
Скотчем заклеил.
Да, переживают. Есть, которые переживают, что действительно машина мята. Ну, со временем люди начинают более легко относиться к этому, что железо все-таки оно дешевле души человеческой, да, в отношении сердца даже человеческого, страстей, вот, которые могут разгореться из этого железа, хотя всякое бывает на дороге. Надо, конечно, просить Господа, чтобы он помог удержать такое мирное состояние, благоразумие, некое хладнокровие, которое помогло бы безопасно передвигаться на дорогах, чтобы не было никаких вот таких эксцессов. И, конечно, молиться, креститься и помогать.
Креститься прямо за рулем?
Ну, мы обычно перекрещиваем путь. Если человек особо благочестивый, может прочитать тропарь путешествующим. Можно так, я видел, священники опытные так читают тропарь. Особенно, когда мы выезжаем в Верхотурье, дорога дальняя, и там всякое бывает за 300 километров, тем более зимой. И здесь действительно, кроме Господа, часто никто нам помочь не может. Потому что, несмотря на опыт, несмотря на хорошую технику, всякое бывает на дороге, надо просить Бога, чтобы Он послал ангела-хранителя, чтобы сохранить нас в пути, чтобы не было вот этих катастроф. И в этом проявляется наша вера, которая уже проникает в быт наш, которая уже формирует некую культуру поведения, формирует отношения между людьми на дороге. Поэтому, я думаю, это прекрасно, когда человек молится, вообще, выходя из дома, молится.
Я почему спросила вас, за рулем ли креститься, потому что меня, например, очень как-то напрягает, когда водитель по сотовому телефону разговаривает, то есть когда рука у него одна занята. Я знаю, что по правилам этого делать нельзя, но большинство водителей почему-то считают, что вот это устройство Bluetooth для беспроводного разговора по телефону, оно им чем-то неудобно или дорого, или еще что-то, и продолжает вот в руке держать сотовый телефон во время движения.
Да, бывает. Нарушаем
вот,
правила.
Вот что бы еще, вот вы какие заповеди вы могли назвать? Потому что вы, собственно, говорите пока только о молитве. А что еще?
О молитве? Ну, надо стараться пользоваться советом оптинских старцев. Я отвяжу вас молитвой все-таки раз и не смогу. Кто больше выступает, тот больше приобретает. Если человек вежливо относится к своим соучастникам движения дорожного и с молитвой, то он быстро доезжает до места назначения.
Казалось бы, будешь выступать и будешь сзади всех.
А вот как-то так вот выстраивается, что дорога начинает идти хорошо, и тебе выступает, и ты двигаешься хорошо. А только ты проявляешь некую агрессивность, злобу, то да, и тебе так же точно поступают люди. Ты не моргаешь, когда перестроился, не благодаришь человека за то, что... Ну, надо благодарить человека, конечно, за то, что он вам помог встроиться в ряд или еще куда-то.
А как можно отблагодарить прямо на дороге?
Ну, поморгать. Вот.
А, это есть такой водитель, ну да.
Да, маленькая аварийная сигнализация, там 2-3 раза моргает знак, или рукой помахать, если возможность есть. Вот. Выходить, кланяться, конечно, тоже лишнее будет совершенно, да? Ну, вот
или благословить из машины.
Или благословить, да, это, наверное, не очень будет красиво.
А как ГИБДДшники относятся вот к священникам? Говорят, у них есть некое, это же суеверное такое поверье о том, что нельзя штраф брать, нельзя.
Ой, знаете, сколько раз сталкивался, столько раз они меня спасали. Вот прямо как на духу могу сказать. Я несколько раз попадался так серьезно, еще будучи мирянином. Такие очень ситуации были, могли бы стать плачевными, если бы не мешали сотрудники ГИБДД. Поэтому я им очень благодарен. Сколько раз я встречался с ними, столько раз они меня спасали. Ну и к священнику, конечно, они относятся иногда, если священник трез, и, ну, просто как-то по невнимательности нарушил правила, то, конечно, они относятся...
Со снисхождением, да?
Да, по-человечески. Вообще у нас, конечно, отличаются. Я как-то видел этот сюжет из Франции, и там девушка едет, в ней только что сообщили, что мать умерла. Ее тут же остановили на посту ихнего ДПС французского. И француз, не знаю, может быть, он перед камерой говорит, я не человек, я продолжение этого радара, поэтому штраф, выписываем, все такое. Ну, снимает камеру. И она говорит, ну, вот у меня такая трагедия, и все такое. Он говорит, нет, все, вот в квитанции езжайте. В нашей жизни я сталкиваюсь, что у нас все-таки...
Более человечный.
Более человечный, да. Есть даже такое, по-моему, у них устное взыскание должно остаться же, что человек может устно взыскать. Мне рассказывал как-то кто-то из родственников, что когда-то давно-давно в Екатеринбурге работал какой-то такой гаишник, который часто предупреждал людей, не штрафовал, предупреждал. Его так уважали, когда проезжали мимо него, что всегда сбрасывали скорость, просто из уважения и соблюдали правила. То есть он их не карал, а вот таким отеческим как бы отношением воспитывал водителей. Это сейчас, к сожалению, редко встречается, когда вот у нас такие отношения человеческие. Но в целом у нас, конечно, с ГИБДД очень хорошие отношения, и мы им помогаем, они нам помогают. И сколько я встречался, действительно могу только поблагодарить их за такое отношение человеческое и за помощь на дороге.
А вообще-то ведь большинство водителей, насколько я понимаю, очень таким с раздражением относятся к представителям этой службы.
Ну, вообще как власти.
Ну, вот любой. За взятки ругают, да, что взятки берут.
Ну, взятки. Ну, не давайте взятки. Смиряйтесь перед законом. Это же наше государство. Ну, плюйте в государство, давайте и армию будем хулить. И
а вообще ГИБДД. Взятку давать ГИБДД, это грех считается?
Ну, конечно, грех.
Или в зависимости от ситуации?
Конечно,
всё-таки.
Грех. Надо постараться договориться по-человечески. Если нет, то надо смириться перед штрафом, который выписывают. Конечно, тяжело. Тяжело, если сотрудник поступит в соответствии с законом. Некоторые законы очень такие тяжелые. Но надо положиться на волю Божию. Я один раз был свидетелем, как один протоиерей маститый проезжал приезжали с ним. Здесь, там на площади 5-го года поставили елку, и ограничение было 30 километров. Мы ехали, разговаривали, не заметили, как мы едем 40 или 50, и нас остановили, он вышел. И сотрудник ГИБДД начал, так, вы говорите, нарушаете, будем штраф платить. И вот он стоически перенес, да, конечно, вписывайте все, что надо, все делайте. Чтобы, главное, чтобы совесть была чиста ваша. Все. Я согласен с любым вашим вердиктом. И меня это поразило, так понравилось. Мы бы стали бы спорить, да отпусти, да все такое. Ну, а мне понравилось его поведение. Думаю, вот это прекрасный образец, когда человек готов понести наказание. Он ввергает себя в волю Божию. Говорит, ну вот раз так угодно, значит, вот так пусть так и будет. И это части свидетельствует о его вере человека.
Ну, то есть это еще одна заповедь. Смиряйтесь со штрафами.
Да, с сотрудниками ГИБДД смиряйтесь, потому что тяжелая работа.
Не ссорьтесь с сотрудниками ГИБДД.
Да, конечно, работа очень тяжелая. Там на морозе постой, поразводи это все. Критиковать-то каждый может. А ты иди постой там 12 часов, помаши палочкой. Это тяжело же, конечно же.
Поэтому... Отец Дмитрий, вот еще очень больной вопрос. Ведь действительно присутствие выпивших водителей на дорогах. Насколько я знаю, не так давно был принят ведь новый закон, да, что уже не какое-то там количество алкоголя допустимо в крови, а сухой закон должен быть полностью для водителя, да? Принят ведь такой закон?
Да, принят.
Ну и тем не менее, опять мы, насколько я помню, сталкивались уже несколько раз с информацией о том, что пьяный водитель сбил пешеходов или сбил людей, идущих на зеленый свет. Вот как вам кажется, как священнослужителю, как водителю, что еще-то можно в этой ситуации сделать? Вот закон уже даже принят. Ну что, сажать на 10, на 20 лет, расстреливать? Вот что делать? Потому что действительно пьяный водитель – это такая беда и такая страшная опасность, что, ну как, вот отпускаем детей и не знаем, не можем даже сказать, что иди на зеленый свет, и все будет хорошо. Потому что ты можешь пойти на зеленый свет, а тебя собьют. Ты можешь стоять на остановке, а тебя собьют. То есть от тебя не зависит от твоего поведения ничего, а зависит вот от того, выпил какой-то дяденька или не выпил.
Да, это страшная ситуация, очень такая плачевная, когда люди начинают за рулем ездить в нетрезвом виде.
Надеюсь, на авось, видимо, да, что ничего, я соображу,
здесь
как быть.
Грех совершается еще за столом, когда человек пьет, и когда у него появляется такое желание, он переходит некую грань дозволенного, и потом уже не отдает себе отчета, садится за руль, едет.
Причем это еще грех, наверное, тех людей, которые с ним за столом сидят, если он пьет не один. Если люди знают, что человек,
ну, ключи
за рулем...
Ключи надо спрятать, да, конечно. Ключи надо спрятать, постараться, чтобы человек не садился за руль, потому что страшные бывают ситуации. И... Что делать? Я, конечно, отчасти виноваты мы опять, как Владыка часто говорит, что виноваты церковь, что мало работаем, что мало людей просвещаем, потому что христианин уже православный, уже исповедующийся, причащающийся, редко может себе такое позволить. Редко, в крайнем случае, может быть, когда нужда, там, если человек что-то случилось, просто вот на риск идет, потому что ну по-другому никак. Бывают такие ситуации, что вот он не потому что поехал кататься, что ему надо повеселиться, еще что-то. И, да и то сильно пьяный, наверное, не сядет за руль.
Но с этой точки зрения получается, что христианин, у которого есть машина, вообще должен напрочь отказаться от алкоголя, предполагая, что вдруг возникнет ситуация, когда он внезапно должен будет куда-то поехать. Получается, вообще пить нельзя.
Ну, сейчас такси развито, можно на такси ездить спокойно. Вызывать такси не
ну,
так дорого.
Ну да, если есть деньги, то да.
Они сейчас все-таки много фирм появляется. Можно воспользоваться услугами такси.
Это еще одна заповедь, да?
Да. Еще. Выпил, вызови такси. Угу. Да, то есть не садись за руль, вызови такси от греха подальше. Садишься пить, оставь ключи от машины дома, чтобы машина не искушала человека. Потому что в состоянии алкогольного опьянения, помимо просто вот такого греховного состояния, там же еще силы темные, они же тоже свое нашептывают. Погонять, повеселиться, они-то останутся невредимы, а человек может сокрушить и себя, и окружающих, и автомобилей. На следующий день очень горько жалеть об этом, то, что он сотворил. Поэтому надо, еще одно правило даже, можно сказать, для всех христиан. Садитесь за стол с алкоголем, помолитесь перед застольем. чтобы не опьянеть, чтобы...
Так, может, лучше не пить?
Ну, если можно не пить, лучше, конечно, не пить. Вообще лучше, конечно, не пить. Я вот сейчас все больше и больше так вот склоняюсь к этому, что нам надо брать пример в некой такой благочестивой жизни бытовой, хоть и вино дозволяется, да, христианцам, но все-таки брать пример с других неких религий, что в быту алкоголь надо потихонечку прижимать, может быть. Оставить его в части богослужения.
Ну, и разве что в лечебных целях.
Да, да, в лечебных целях можно его как использовать.
Об этом же, кстати, очень часто сейчас дискутируют вот, на разных православных форумах. То есть есть категория православных людей, которые действительно призывают к тому, что раз у нас вот такая вот трагическая ситуация с алкоголизмом, то христиане должны своим поведением подавать пример всем остальным. И пусть, да, пусть вино разрешено, пусть нет никакого строгого запрета, как в других каких-то там религиозных традициях на употребление алкоголя, но тем не менее вот христианская совесть вот в связи с этой страшной ситуацией должна нас сподвигнуть на то, чтобы мы отказались.
Да, да, не гнушаясь вином как даром Божьим, может быть, есть смысл идти по такой дороге трезвения общества.
Ну, просто ради других людей, да?
Ради других, да, потому что все посты появились в церкви ради солидарности с людьми, которыми только приходят в церкви, и христиане начали поститься, и теперь это является неотъемлемой частью христианина. Может быть, есть смысл к этому стремиться и это воплотить в жизни. Тогда, может, меньше будет людей пьяных за рулем. Пьяных за рулем, потому что это, конечно, катастрофа. Было бы неплохо, если бы производители дошли до вот этих тестеров, которые там надо дышать, не помню, как трубочка, дышишь перед запуском автомобиля.
Угу.
Если есть пары алкоголя, он
не запускается. Он просто не заводится, да?
Не заводится. Конечно, человек, тем более наш, русский, он очень смекалистый.
Видно в этом хитрат.
Да, можно и шарик набирать с собой воздуха, там, надышанного ребенком, и им охмурять этот тестер. Ну, все равно какую-то роль, конечно, сыграет. Сыграет роль.
А вот еще такой вопрос, уже связанный не с поведением на дороге, а с отношением к своему железному другу. Вот есть два мнения священнослужителей по этому поводу. Вот одно из них звучит так. Как можно определить психику водителя по его машине? Если машина чистая, коврики вычищены, торпеды без пыли, под ноги газетка подстелена, перед вами сумасшедший. Разве можно так относиться к железке? А если в авто в ногах валяются бутылки, пакеты из-под сока, грязь на торпеде, там сломано, здесь скотчем примотано, вот это здоровый человек. Правильное свободное отношение, как к телеге. Залатал, сел, поехал. И отношение еще одного священнослужителя, видимо, тоже водителя. Машина в нашем странном мире часто замечается. Меняют мужчинам их мужское дело, которое в современной жизни у них часто отсутствует. Автомобиль – это отраженное эхо былой вольницы, былой подлинно мужской жизни воина. Мужчина украшает свою машину, моет, покупает для нее новые колеса и прочее. Так бы они холили и лелеяли своего коня, который бойцу спасает жизнь. Вот вам что ближе? Какое отношение к машине?
Ну, я бы сказал, нечто среднее. Все равно отношение к тем или иным вещам, которыми мы пользуемся, есть отражение нашего внутреннего «я», нашей души. И если брать таких святых отцов, Феофан Затворник, по-моему, у него там очень подробно разбирается, что человек должен заботиться о том имуществе, которое вручено ему Богом.
По-моему, еще у Авва Дорофея что-то есть о хранении совести по отношению к вещам, да?
Да. Нельзя добровольно допускать преднамеренное разрушение этих вещей. Вещь вручена, человеческая ответственность должна, если она не уводит человека от Бога, если она не идет в разрешение, к любви ближним, да, то она должна исполняться человеком по мере сил.
Не, но тут батюшка же не говорит о том, что пренебрегать техническим состоянием машины, а он говорит о том, что вот украшательство какое-то, вылизывание этой машины до блеска.
Ну, это страсть, конечно. Страсть – это когда… Ну, все мы разговариваем с неодушевленными предметами.
Называете как-нибудь свою машину?
Ну, я не называю. Ну, я иногда бывает, я как-то их называю так, но в основном я их ругаю, когда они заводятся, там могу так «давай», оттолкнуть ее или еще что-то. Что встало, например.
Ну, это мы также с компьютерами иногда разговариваем.
Да, с компьютерами, с лифтами, с кранами, водопроводами.
С телефонами.
Да, мы же мир творим, мы их всех наделяем каким-то таким жизненной энергией какой-то своей, чтобы они нам отвечали эти вещи. Чрезмерное такое подобострастное отношение к автомобилю, конечно, греховно. Когда человек относится к нему, там, все пылинки стирает, там, все, и заботится, холит, и если он не, что-то случится с этим автомобилем, он все места не находит. Он зависим от этой вещи. Это, конечно, недостойный человек. Какой бы ни был красивый конь, например, даже у царя, он не должен становиться над царем.
Он... Ну, кстати говоря, отношение к коню, мне кажется, все-таки более объяснимо, такое трепетное, потому что все-таки живое существо.
Ну, конечно, живое существо, но, опять же, человек не должен становиться на колени перед живым существом таким.
Нет, я имею в виду, если сравнивать вот отношение к машине
нет,
и к коню.
Нет, безусловно, конь это больше требует.
Это все-таки
друг
в какой-то степени.
Друг, да, это живое, это вообще тварь, которая мучится по грехам человеческим на земле. За ним надо, о нем надо заботиться, его надо лечить, его надо мыть, его кормить надо. С ним можно разговаривать. Вот с ним можно уже разговаривать, потому что там пусть, ну, не диалог, но какое-то общение существует. Но когда мы транслируем это в машину, да, это некое искажение современного мира, когда к машине так относимся, что вот прямо, чтобы она постоянно чистая. Понятно, что люди некоторые работают в каких-то заведениях, или там, где грязный автомобиль – это признак неуважения к окружающим. Если, например, Владимир Владимирович Путин будет приезжать куда-то в разные страны, у него будет Мерседес там пыльный, грязный, поцарапанный, можно сделать вывод и о стране, и о примере, он может тоже сказать, да, телега ездит, ладно, ладно. Ну, значит, раз телега, значит, по одежке встречают, а ввиду того, что встречи эти короткие дипломатические, ума-то они не могут и не постигнуть человека, с кем встретились.
Ну, понятно, если таксист будет там ездить на грязной
да,
машине.
Да, да, если таксист становится там все пыльно и грязно, мне вот не очень приятно такую машину садиться. Я сам, у меня сама такая машина грязная бывает, что пыль, там грязь, не хватает времени пылесосить. Или, как Ширин сказал, мыть машину, это ниже моей достоинства, там, ее обхаживать. Но когда другие люди садятся в машину, я вижу, что им неприятно, что так и торпеда грязная, и там бумажки какие-то, и бардак просто такой, такой домашняя обстановка такая в машине. Меня это, конечно, тоже маленько... обижает.
Ну, вот теперь в заключении нашей беседы, мы уже к концу идем нашего разговора, может быть, как водитель и как священник, какое-то обращение и к пешеходам тоже, потому что пешеходы тоже на дороге, наверное, должны себя вести как-то вот не абы как, а тоже ориентируясь на какие-то Божьи заповеди. Вот что бы вы тут как водитель и как священник могли сказать?
Ну, то, что я говорил, молитв я, наверное, повторять не буду, что молиться надо, конечно. Пешеходам надо постараться увидеть в автомобилях людей, живых людей, что тоже люди тоже могут у них быть проблемы, и может ему тяжело в пробке стоять несколько часов, поэтому он не совсем так учтиво тебя пропустил. Нельзя проклинать вслед какие-то слова злые говорить, потому что все зло, которое мы рассеем, вернется к нам, никуда оно не денется.
А если уже вырвалось?
Вырвалось, ну, надо покаяться, постараться вечером сказать, что нельзя так делать, надо осознавать, что человек все-таки может ошибаться, и он не является святым, этот человек. Поэтому надо относиться человеколюбиво к нему. Быть аккуратным на переходах, ну, вот на всех этих вещах. И стараться тоже соблюдать правила дорожного движения, не перебегать там, где не положено. Надеюсь, на авось. Вот часто едешь. Сегодня еду, вот еще с утра у меня пока машина была.
А куда она потом его сделала?
А я ее продал. Я ее продал.
И... Из православных соображений?
Нет.
Из аскетических?
Да нет. Из таких бытовых, скажем так. Каждый автолюбитель желает продать, и потом желает приобрести. Это еще из одного фильма известно. Так вот, 20 метров пешеходный переход, а люди, им неудобно пройти 20 метров, они перебегают в неположенном месте, вместе с детьми.
Но у нас, к сожалению, нехватка пешеходных переходов, так же,
как... Там 20 метров переход, угу. Там прямо переход рядом.
Ну да, мы иногда экономим время. У нас
я с детьми да. Прямо вот прямо иду тупо до светофора, чтобы перейти на светофоре, потому что есть некий закон, порядок, который надо стараться соблюдать. Если мы не будем сами соблюдать, чего же требовать от других людей, если я сам буду бегать в неположенном месте, переходить дорогу. Я даже, когда нет машины, я стою в виду, что священник не могу перейти на красный свет, потому что люди скажут, вот смотри, священник пошел на красный свет, а далее, других учат. Бывает, вот в этом году я один раз только так перебежал. Ну, там никого не было, но мне потом все равно было такое укорение.
Ну что ж, спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что сегодня мы говорили о нравственном поведении на дорогах и водителей, и пешеходов. Спасибо вам за эту беседу. Дай вам Бог на дороге удачи, поменьше пробок и поменьше нерадивых пешеходов.
Да, спасибо.
Перед машиной не бегали.
Спасибо.
Всего доброго,
до
следующей встречи в эфире.